убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем те предложения, которые поступают и со стороны Министерства финансов Российской Федерации, со стороны Министерства экономического развития Российской Федерации. И там говорят о том, что повышать пенсионный возраст в Российской Федерации не то что необходимо, а фактически неизбежно. То есть нас уже как будто бы стараются ставить перед фактом: граждане, на пенсию вы выходить будете позже. Ну и называется конкретная цифра, постепенно перейдем к тому, что и женщины, и мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сегодня с нами Максим Блант, глава департамента макроэкономических исследований компании «Финград». Здравствуйте, Максим Владимирович.
Добрый день или вечер уже.
И с нами сегодня Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Владислав Иосифович.
Здравствуйте.
Попытаемся выяснить, насколько вот это повышение пенсионного возраста действительно неизбежно в Российской Федерации. Начнем с заявления позиции. Максим Владимирович, пожалуйста.
Ну, неизбежно, это вынужденное решение, поэтому даже обсуждать нечего. Проблема заключается в том, что о том, что мы придем к нынешнему состоянию пенсионной системы, было известно не вчера, не позавчера, а еще в конце 90-х, начале 2000-х годов, поскольку пенсионная система напрямую связана с демографией, а демография такая штука, которая за год не меняется радикально, да, и даже за 10 лет. То есть тогда уже было понятно, что нас ждет демографический провал, что та распределительная система, которая существовала с советских времен, не сможет эффективно выполнять функции пенсионного обеспечения. Тогда и была затеяна реформа. Однако, как обычно бывает, эта реформа трансформировалась сейчас до того состояния, что проще уже отменить эту накопительную систему и вернуться к распределительной, чем дальше длить. Ну и заодно и поднять пенсионный возраст, несмотря на то, что у нас до сих пор с продолжительностью жизни, особенно у мужчин, не очень. Дела обстоят не очень хорошо. Да.
Это неизбежно, Максим Блант, глава департамента. Это вынуждено. Максим Блант, глава департамента макроэкономических исследований компании «Финград». Ну и сейчас слово Владиславу Гинько. Владислав Иосифович, пожалуйста.
Ну, тут получается так, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, год назад общаясь с Алексеем Леонидовичем Кудриным, он говорил, что по поводу социальных выплат, что, может быть, там идут разговоры, что их, может быть, заморозить, но он говорил о том, что политики вынуждены думать не только цифрами, но и сердцем, да, чувствовать. То есть вот я чему хочу сказать, да, то есть там, по идее, может быть, с точки зрения какой-то здравой экономической логики, действительно стоит, по-моему, повышать возраст, хотя нужно об этом подумать, потому что есть плюсы и минусы. А главный момент, насколько люди готовы к этому. То есть, если они к этому не готовы, то здесь, может быть, политические издержки могут быть выше, чем экономическая выгода. Я бы так сформулировал.
Политическая воля здесь преобладает над экономикой.
Но мы должны просто следовать все-таки за желаниями людей, и они иногда, ну, понятно, желания людей иногда отрываются от реалий, но все равно от них полностью нельзя прийти и сказать, вот есть такие реалии, ты приспосабливайся к ним, и все, и делай, что хочешь.
Просто небольшое уточнение. Да. И ничего, экономика выдержит, бюджет выдержит.
Да нет, просто, понимаете, Владимир, коллеги, просто они пойдут иначе за популистами, эти люди, которые пообещают им, что они, там, так сказать, сделают кисельные реки, молочные берега.
Они уже, по-моему, последние 15 лет идут за популистами, и как-то ничего.
Да, Максим Владимирович, вы хотели сразу возразить. Ну, то есть здесь тезисы основные вашего оппонента...
Заключить... Все сердцем политики,
думаю. Сердцем... Нет, можно, конечно, есть вариант напечатать денег и всем раздать. Не думаю, что от этого уровень жизни пенсионеров повысится, но да, это как бы такой еще один путь. Вот там советник президента Глазьев предлагает по этому пути пойти. Еще надо триллион, напечатаем триллион.
Можем прогрессивную шкалу налогообложения.
Вот, тоже пожалуйста, чаще всего именно это предложение звучит.
Вот я думаю, это скорее вызовет недовольство, которое поведет людей за популистами, потому что пенсия, когда она еще наступит? Да, вот то, что те изменения, которые касаются людей, во-первых, они будут происходить не сразу, а там по полгода, за год добавлять к пенсионному возрасту. А во-вторых, там отмена, ну что, отмена накопительной пенсии, она касается людей старше, младше людей, родившихся в 67-м году. Ну, когда им еще на пенсию? Будет ли эта пенсия? Доживет ли страна, президент, мы до этого времени? Черт, а прогрессивная шкала налогообложения, это уже сейчас, да? Вот завтра ко мне придут и скажут, ну, давай, дружок, ты не доплачиваешь, давай мы не 13% с тебя будем брать, а, например, 25%.
Нет, большинство граждан Российской Федерации рассуждают несколько иначе. Они думают, придут-то не ко мне.
У меня же зарплата средняя меньше 10 тысяч, как говорят, там, у половины населения. Ну, так
придут, когда придут, тогда люди и пойдут.
А чего? То есть, если меньше 10 тысяч, да, есть такие какие-то наметки, что половина населения у нас зарабатывает менее 10 тысяч рублей. Я, насколько точно, не уверен, но я видел такую цифру.
Максим Блант уверен, что это не вариант, Владислав Иванович.
Ну, имеется в виду не вариант...
Прогрессивка.
Прогрессивка? Нет, она тоже, да, она действительно, это я как в плане того, что, ну, если вот это предложение напечатать денег, автора которого озвучили, ну, лучше уж я бы тогда прогрессивную шкалу. Потому что напечатать деньги, это я вообще не понимаю.
Самое забавное, что никто не обсуждает возможность сокращения военных расходов, например, да, вот. Как бы, ну что, ну, пенсионерам не хватает, но мы же не можем ракет не пускать.
Я
ну,
ровно про это и хотел узнать. То есть мы всегда рассматриваем лишь там 2-3 варианта, отталкиваясь от которых делаем вывод, например, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Или можно вот здесь, вот здесь, вот здесь подрезать, и тогда все нормально. Вписываемся.
Ну, понимаете, Максим, в чем дело? Мы проблема заключается в том, что мы последние года 2,5 живем в режиме неозвученном, да, но фактически проговариваем, что пушки вместо масла. Да? В общем, мы должны встать с колен, мы великая держава, для этого нам нужна великая армия, ее нужно перевооружить, а все остальное по боку. Да? Мы потерпим, мы затянем пояса. Понятно, что затягивать пояса не те люди, которые принимают такие решения, такого рода решения, которые озвучивают подобного рода пропагандистские лозунги. Но, тем не менее, это так. Да? Вот фактически последние годы, по мере того, как падают цены на нефть и бюджет испытывает трудности, в первую очередь сокращаются социальные статьи, там, реформа здравоохранения, реформа образования, там, масса замечательных было инициатив по этому поводу.
Но сокращение военных расходов – выход или нет тогда?
Конечно, выход.
Выход. Владислав Иванович.
Ну, я, кстати, знаю, да, это вот Максима подход такой, но он у нас все-таки встретит большинство отторжений в России.
То есть мы лучше будем голодать? Нет, проблема вот те люди, которые...
Так я, Максим, о чем говорю, что теоретически там, да, то есть сократить там военные расходы, увеличить соцрасходы в какой-то экономической там теории, ну, понимаете, теория возможна. Но мы же конкретно в России находимся, да, то есть и вот когда мы выдвигаем некие экономические идеи, мы должны же смотреть народ, как это воспринимает. Если мы скажем, что мы не будем там вкладывать в ВПК, а при том, что оно там все больше сейчас
переориентируется... А будем платить пенсионерам. Пенсионеры
ну,
если вы ставите вопрос такая, ровно так, да, мы не будем отдавать деньги на разворовывание в новом космодроме, там, в Восточный, да, а всем повысим пенсию на 3%. Я думаю, пенсионеры просто запляшут от радости. Нахрен им этот космос? Да?
Ну,
Путину показали...
Ну, военные расходы у нас же все равно меньше, чем в процентном отношении.
Владислав Иванович.
Нет, чем у других стран. Ну, и в абсолютном точно, чем у
Владислав
США.
Владислав Иванович, да. Вы единственное, о чем не сказали, не США, это да, о механизмах.
Ага.
То есть политическая воля, она прекрасна.
Да.
Но только за политической волей еще должны быть какие-то механизмы, за счет которых вся эта история будет реализована. Да. Так что вы имеете в виду? Откуда
механизм?
Вот эти деньги, они с неба упадут?
Нет, вообще, чтобы не повышать пенсионный возраст?
Да.
Не, ну мы имеем такой механизм, а он особо не озвучивается. Это на самом деле особенность на российской экономической системы финансовой. То, что, собственно, и санкции все споткнулись об этом. Что в случае необходимости ряд таких людей, которые называют крупных бизнесменов, так уважительно скажем, они, в общем, должны будут выделить какую-то сумму дополнительно сверх того, что это можно называть там благотворительность, спонсорство и так далее.
Короче, называется подоить.
Нет, это называется социальная ответственность.
Да, социальная ответственность, потому что, ну, 9 лет назад один известный бизнесмен, он же в интервью тоже известной британской газете, написал две вещи. Он сказал, что первое, все, что на него свалилось, эти миллиарды, да, долларов, это удача, не более того. И второе, он, если государство придет, он готов все свои активы отдать, а там вам речь идет тогда, что о 20 миллиардах долларов.
Да, сейчас уже чуть поменьше.
Ну да, но поменьше. Все равно эти слова могут ему вспомнить. Сейчас.
Ну, да, нет. Ну,
вспомнят, ну а вот газету
но,
британскую.
Но, тем не менее, компания его зарегистрирована на британских Виргинских островах.
Ну, а да. Деньги-то есть еще нужно. Как сказал Владимир Владимирович Путин, выковыривали по госбанкам 90-е, то есть не по госбанкам, а по банкам выковыривали государственные деньги. Вот чем занималась-то страна, когда, ну, вот 90-е годы.
Все тогда, так, если все да. так просто, что обсуждаем-то?
А чего? Нет, мы обсуждаем, потому что мы обсуждаем желание народа. Желание народа очевидно, да? Люди хотят получать пенсию как можно быстрее, как иметь можно поменьше больше. Налоги, поменьше работать, больше зарабатывать или получать. Как, то есть тут
и
есть
чтобы армия момент. У нас была сильная и
да.
мощная,
а
и
все это
боялся.
Невозможно соблюсти, безусловно не соблюсти.
То есть и на елку влезть, и все да. остальное. Да.
да. Так и что? Ну, то есть, нет, вы описали механизм. Тогда да. вообще эта дискуссия, она откуда появилась?
Дискуссия? Нету денег, понимаете?
Нет, так, значит, дискуссия... денег-то нет. Ну, нельзя, смотрите, не, я на своем примере, вот, я сделал то, что не сделал бы вообще, по-моему, 0,5%. Знаете, что я сделал? У меня двое детей, да, в семье. Получили мы, как он называется, материнский капитал. Ну, я отдал его жене на ее пенсию. То есть, а вот все это отдал государству.
Это в каком году было?
Сейчас я сделал.
А, сейчас еще ничего. Да. А если бы сейчас. Это было в 2014, было бы сейчас очень обидно.
Там хорошо, думаю. Там процент каждый год ей начисляется. И случай... А, кстати, там можно, по-моему, передумать. То есть, если ты вдруг, то есть, можно забрать. Ну, то есть, короче говоря, мы о пенсии... Вот я о пенсии своей жены подумал сейчас. Ну, потому что все равно, даже если пенсия там уравнительная
то
будет...
То есть, вот эти 400 тысяч, они, вы что? Считаете, через 20 лет они будут что-то
нет,
стоить?
Нет, в любом случае это лучше. Как бы, чем вообще. Ну, понимаете. Нет,
но мы-то ну, про другое. Есть возможность ипотека там и так далее. Ну, то есть,
предлагаю... Да, вот так. Нет, я и говорю, что я меньшинстве оказался, 0,5 там процента,
ровно так
по-моему.
И ставится вопрос, да, вот эта вся пенсионная реформа, которая сейчас затевается, это завуалированный намек, что если вы хотите на пенсии хоть что-то получать, ага. ну, сами подумайте, да?
Поэтому не, ну, Максим...
Добровольная
Максим,
накопительная
нет, ну, это
система,
во всем
да?
мире так. Вот смотрите, человек, вот мы сейчас в апреле, да? И я, вот, к примеру, там, должен выйти в мае на пенсию, да? Во всем мире так получается, что я получал там, условно говоря, одну сумму, выхожу на пенсию, смотрю, я же меньше получаю пенсию.
Ну, безусловно.
Ну, да, то есть это во всем мире. То есть все равно падение уровня жизни, ну, относительно у тебя происходит. Конечно, вопрос базы, да, то есть среднего уровня жизни в стране там и так далее.
То же самое вам могут, оттолкнувшись да. от зарубежного опыта, рассказать и про пенсионный возраст.
Ну да, но он там тоже, вот я специально посмотрел, там он разный, очень разный.
В Греции низкий, например, а в Германии высокий.
Да, 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 то есть он, ну он прямо, причем я посмотрел, не коррелирует даже с уровнем ВВП на душу.
Я попытаюсь.
И продолжительностью да. жизни тоже там.
Ну это зависит от степени популистскости
правительства. А по-моему, Индонезии 48 лет.
Я попытаюсь сейчас, если там, позволите, первую часть нашей дискуссии да. пока резюмировать, получается следующий расклад. Ну, Максим Блант уверен, что без этого никак не обойтись, потому что деньги они из ниоткуда не вытащат.
Ну, да.
Ну, про цифры.
Я уверен, что это вынужденный шаг, но это неправильный шаг. Да?
Неправильный, но вынужденный.
Это вынужденный шаг, но это очередной пример того, что мы принимаем решения, которые исходят из сиюминутных каких-то интересов, да, но стратегически ломают институты. Да. Вот институт накопительной пенсионной системы, он ломается сейчас.
Ну, мы просто критик экономической политики, я же знаю, да, только с правой стороны, а есть Гвоздев, он с левой, правильно?
Да,
ну, условно
да,
говоря.
Да,
поэтому да. похвалить Максима экономическую политику он, в принципе, не может.
Да, я могу, а чего же? Я могу, да. Но я 15 лет выступал последовательно за накопительную пенсионную систему.
Когда я единственное не понял, вы-то в какой момент хвалили экономическую политику, когда предложили подоить олигархов.
Ну, я вот... нет, я не предложу, они сами придут и отдадут, вы что? Они будут стучаться в дверь в очередь, заберите.
Это никакого отношения к экономической политике просто не имеет, я вот о чем.
Нет, это экономическая политика, вы что, это особенный, так сказать, почему подход? Это особенность России, а иначе мы бы им уже не выжили бы под санкциями.
Итак.
Что? Все бы разбежались бы.
Если политическая целесообразность преобладает, да. и в случае да. чего найдут у кого вытрясти для того, чтобы, как это,
заткнуть
дыры в пенсионном...
Резервы есть, короче,
резервы
Владимир, да.
есть. Хорошо, да. здесь резюмировали. Да. Ну и какие-то еще альтернативные предложения есть, кроме сокращения военных расходов? Ну а от прогрессивной шкалы мы уже отказались.
Нет, ну, по большому счету, если смотреть на то, что было сделано в начале 2000-х, и на тот план, который был озвучен там, в 2001 году, когда переходили на накопительную пенсию, то изначально планировалось, что мы постепенно будем увеличивать эту накопительную составляющую, а распределительную уменьшать. Да, но за счет того, что у нас там периодически проходят выборы, нужно спешно индексировать пенсии уже существующим пенсионерам. Сначала там отказались, там одним отказали в накопительной пенсии, потом снизили вот эту вот градацию увеличения процента, который идет. Надо вернуться, да. Если у нас проблемы с выплатами пенсии, с дырой в пенсионном бюджете.
С инфляцией проблема. Тут
у нас есть. Ровно для этого создавался фонд национального благосостояния. Я хочу напомнить, да, в 2007 году ровно для того, чтобы решать проблемы пенсионной системы, создавался фонд национального. Сейчас он используется куда угодно, да. Роснефти нужно строить трубу там. МЖД хочет от Сеула до Лондона построить железную дорогу.
Не израсходован, хотя вот говорили, что все он...
Да, он не израсходован, нет. Но он уже...
Он даже вырос на 2,1 миллиарда,
он
плюс
ФНБ
там реализовано.
Инструменты нерыночные, которые абсолютно не ликвидны.
А да? По поводу, Владимира, того, что благосостояние пенсионеров, так через снижение темпов инфляции тоже все равно люди получше должны себя чувствовать. То есть, когда ругают, там, говорят, ЦБ, вот он борется с инфляцией, ну так... В том же количестве рублей в кармане, если инфляция меньше, вы больше можете купить. Поэтому ЦБ тоже логично.
Не сильно меньше можете купить. То есть инфляция не отрицательная.
А еще есть же риск дефляции, в принципе, тут появляется, маячит. Ну, по ряду дефляционный шок.
Позвольте вопрос дилетанта все-таки. А. Когда мы говорим о том, что фонд национального благосостояния неплохо бы, например, потратить на пенсии, как предполагалось, закрыть дыры в пенсионном бюджете, так не будет ли это просто проедание?
Не потратить.
Так нет, я против этого. Вы что?
Вот Владислав Гинько против Максима
Владимировича. А Максим, а вы как-то? Почему это?
Я за то, чтобы ускоренными темпами переходить к накопительной системе. И вот те пенсионеры, может быть, увеличить... Это ровно та...
И что, мы проедим эту финансовую подушку безопасности?
Финансовая подушка. Это ровно та схема, которую предлагал Гайдар незадолго до своей смерти. Да? Когда мы приватизируем госкомпании, Сбербанк, Роснефть, не надо было вообще создавать такого кита, Газпром... И создаем по типу Норвегии фонд, сопоставимый там, с половиной ВВП, например. И на проценты от этого фонда выплачиваем деньги существующим пенсионерам. Да? А остальные сколько заработал, столько получил на пенсии. Вот так. И это нормальная была бы система, да, потому что это, опять же, я говорю, что проблема в демографии. Да, олигархи могут скинуться в этом году, в следующем и послеследующем. Но демографическая проблема – это проблема, которая длится десятилетиями. Да? Мы можем там сегодня заткнуть дыру, завтра заткнуть дыру, но параллельно вот с... Да, нам нужно тратить фонд национального благосостояния, нам нужно его увеличивать и тратить еще.
То есть это не проедание,
но ради это того, чтобы не ради того, чтобы у нас ракеты летали дальше всех и быстрее всех, а ради того, чтобы мы перешли на нормальную накопительную пенсионную систему. Вот и все.
Владислав.
Ну, то есть тут, понимаете, зависит от того вообще, как люди. То есть мы же не можем им вот просто навязать некую модель поведения,
можем,
да?
Можем.
Да, ну, а какую? Вот накопительную.
Сколько заработал, столько получил в старости, все.
А вот вы же даже в такую, а когда это наступит? Я вот понимаю, что это когда-то наступит, это не...
Владимир Сафович, надо к этому готовиться. Вы сами только что вот за это ровно агитировали.
Нет, я говорю о том, что, да, я понимаю, что, но я имею в виду, что, конечно, не нужно, я думаю, тратить ФНБ, резервный фонд, просто ты его истратишь в какой-то момент,
и все. Я все равно его тратить.
Почему? Нет, он вырос по статистике, Максим.
По статистике он вырос, но в чем он хранится?
Переоценка
там. Вот в чем вот эти инфраструктурные облигации, они хоть что-нибудь стоят?
Ну,
которые там
строят?
Лежат.
Не, а что, там живые стоят? Деньги, там есть нормально. Ну, они в финансовые инструменты вложены.
Ну,
понятно.
Там что-то вложено в иностранные. Но вот те части, которые потрачены внутри России, они вложены в эти мегапроекты, которые никогда не окупят.
А то, что сколько человек заработал, столько получит пенсию, ну, это, в принципе, ну, хорошая идея, но все равно люди ориентируются на то, что есть некое... То есть они ожидают все равно получить некую базовую пенсию.
Насколько это правильно просто?
А это уже не... Нет обсуждения, правильно. Вы политик, вы предлагаете что-то. Вы говорите, ребята, это неправильно. Потом за тебя не голосует никто, и ты сидишь дома и говоришь, это неправильно. Движетесь просто, там, понимаете,
хорошо.
Путем.
Да, базовая пенсия, все спасибо. Замечательно. Да. Но сейчас у нас пропорция какая? 6% идет в накопительную систему, 22% идет в распределительную.
Да.
Вот если было бы наоборот, посчитайте, сколько... 20...
Ну, договор поколений 20, 20, 20... в каком-то плане.
Да, правильно, ну, да. Договор поколений. Поэтому ну, да. и нужно этот договор поколений менять пропорцию.
Почему?
Да?
Не, ну как, чтобы мы 6... так привыкли к этому. Это общинное сознание такое.
Да, но это общинное сознание не работает в нашей демографической ситуации.
А индивидуализм
ситуации.
Вообще у нас тоже не работает.
У нас не работает. Потому что у нас нагрузка на одного
Максим,
работника...
Максим, вы же знаете, страшное дело. У нас люди не мотивируются деньгами при зарплате. Плохо они мотивируются. То есть, им предлагаешь большую зарплату, вы знаете, как работодатели сталкиваются. И они не хотят.
Проблема не в этом, а проблема в том, что мы либо вынуждены идти по пути повышения налогообложения, либо переходить на накопительную систему. Да, потому что нагрузка на одного работника ровно эта проблема. Да? Ну, если бы у нас мы жили в арабской стране, где была бы куча там, да, ну, подростков, да. Да, которые вот-вот войдут в работоспособный, трудоспособный возраст. У нас не было бы этой промывки, вообще нечего было бы обсуждать. Да? Нагрузка на одного работника. А сейчас, если раньше там три человека кормило одного пенсионера, то мы приближаемся к тому, что
на каждого, что
на каждого работника будет пенсионер.
Мы увеличим, да? Граждан за счет притока, мы тоже есть такая стратегия.
Ну, пока эта стратегия не реализуется, что конечно, если бы попытались...
Тем людям, которые захотят стать гражданами нашей страны, они...
Ну, пока мы разговариваем пока о повышении пенсионного возраста.
Да, и
об ограничении
количества мигрантов, по-моему. Контроля над миграцией. Если бы мы объявили, что вот у нас Сибирь и Дальний Восток, давайте, все, кто хочет, приезжайте. Не
выдаем важно, паспорта там, да.
Да, выдаем паспорта.
И, но платите земли, налоги, понятно.
Кусок земли застолбил себе 100 гектар и, пожалуйста, обрабатывай. Но у нас же пока дают только гражданам России, только во временное пользование на 3 года и по гектару Магаданской области. Ну что, о чем мы будем говорить? Да, так. У нас Дикого Запада не получится.
Пока не вариант. Итак, альтернативные предложения по поводу того, чтобы не повышать пенсионный возраст, все-таки имеются. Но весь вопрос, понравятся ли они слушателям, мы, я полагаю, узнаем уже ближе к концу программы, когда будем запускать голосование, чтобы они сами выбирали, что лучше, например, повысить пенсионный возраст или сократить военные расходы. Армии сейчас принято, например, гордиться, говорить... Это счастье иметь такую армию. С другой стороны, вот, пожалуйста,
повышение. Ну, наш же, Максим, вы понимаете, в чем дело? Наш
Владислав
же,
Генько.
На это все, вот на эти военные расходы. Ну, все-таки эти товарищи, господа из НАТО, они же провоцируют. Ну, как ни крути. Ну, если вы думаете реально, вот я говорю про западных наших партнеров, если вы думаете не о том, что, ну, то есть о российском экономике, как о партнере, ну, зачем вы пугаете тогда элиту? То есть все время говорите, мы придвинем ракеты. А что какая реакция должна быть?
Нет, подождите.
Ну, а зачем они это говорят? Ну, Йонас Столтенберг, он что, маленький человечек, если он говорит,
они
что...
Они это говорят для того, чтобы
зачем?
Мы
чтобы
повышали пенсионный возраст.
Вы больше тратили на ракеты, правильно же?
Он говорит это потому, что...
Что он о нас думает,
с 2008 года мы то в Грузию влезем, то в Украину, то в Сирию.
Ну, нас просят, в Сирии-то просят, а американцев никто не просил. Ну, они вообще там, американские
просили.
Военные, непонятно, что делать в Сирии. Мы же, МИД-то сказал, их же никто не звал туда.
Так,
они там
отвлеклись, подождите, мы сейчас
а пенсии тоже там зарабатываются, везде, по всему миру. Конечно. Потому что мы там тестируем наше вооружение, потом которое на ура уходит. Без всяких выставок, лебуржей и прочих там.
Вообще вот. Никто не спорит. Но
да,
пока
поэтому
оно уходит
мы
на ура,
из всего извлекаем выгоду.
Мы опять возвращаемся
и санкции
к Антону,
тоже извлекли, Владимир,
к Антону Силуанову, который говорит, что вот при сложившейся картинке
денег
у нас...
нет.
Денег.
А
нет.
Это его профессия говорит. Я думаю, он, так сказать, все они, так сказать, вот, ну, такие...
Все бухгалтеры.
Да, финансисты, они говорят, денег нет, то есть, как бы, потому что, как бы, они все куда-то вложены. Потому что задача финансиста, чтобы не было свободных денег.
Антон Силуанов, когда сменял Кудрина, он сказал, денег хватит на все. Да? Кудрина же ровно из-за этого...
Так, а поэтому
денег
хватает,
на
потому
все
что
не хватит, да, Силуанов сказал, денег хватит на все.
А с Кудриным, кстати, тоже говорит... непонятно. Он же как бы ушел из правительства, потому что с Медведевым по поводу военных расходов, да?
Да, ну, военных, не только военных, по
поводу сейчас...
майских указов.
Да, ну и военных тоже у них
и
там.
Военных,
да. А сейчас он как бы вот вроде бы и снова, то есть он поменял мнение. Вот...
Не, он не поменял мнение, почему? Он остался при своем мнении, он же
он
не...
Он поменял должность. Но при этом остался Кудриным.
Остался другом президента.
Ну что же, я напомню, сегодня на баррикадах обсуждаем возможное повышение пенсионного возраста. Максим Блант, глава департамента макроэкономических исследований компании «Фингрант», говорит о том, что вынуждены будут пойти на это, потому что нигде иначе денег не найдут нынче при военных расходах в существующем объеме, при иных тратах. Поэтому только так. Ну а Владислав Генько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, уверен, что повышать не обязательно. Если напрягутся, проявят политическую волю, сделают предложение, от которого невозможно отказаться, то всяко деньги найдутся, можно и не повышать. Ну что ж, сейчас будет информационный выпуск, после этого вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Максим Блант, глава департамента макроэкономических исследований компании «Финград», и Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Обсуждаем как будто бы неизбежное повышение пенсионного возраста в Российской Федерации. Максим Блант говорит, что да, вынуждены. Владислав Гинько настаивает на том, что могут обойтись и так. Хотя на голосование мы поставим вопрос несколько иначе. Потрясти олигархов – это наше любимое занятие, поэтому, я думаю, эта позиция, конечно же, победит. Поэтому будем выбирать между военными расходами и закрытием дыр в бюджете пенсионного фонда. Ну, и теперь уже переходим к вопросам наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8, твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Телеграм привязан к номеру смс-портала. Владимир пишет на наш сайт, как и на какое количество пенсионеров повлияет сокращение военных расходов на 10%. Максим?
Я думаю, поскольку у нас пенсионная система сопоставима с военными расходами, ну, примерно на 10%.
Это дыра в бюджете пенсионного фонда сразу закрывается?
Ну, если говорить о дыре, то, конечно, закрывается.
Закрывается. То есть это реально поможет?
Проблема заключается в том, что нынешняя система, она, эту дыру постоянно расширяется, да?
Но она во всех странах, честно говоря, расширяется. Да, во многих,
поэтому там, где распределительная система существует, да, она расширяется во всех странах. Да. Потому что все развитые страны пришли к тому, что у нас стареющее население, угу. У нас рождаемость упала довольно сильно после бэби-бума, да, вот там 80-е, 90-е годы. Ну да, это проблема всех стран. Все страны с этой проблемой сталкиваются и вынуждены ее как-то решать. Угу. Мы вот в начале 2000-х решили пойти вот одним путем. Да? Сейчас мы этот путь сворачиваем, решаем возвращаться непонятно к чему. Да? Непонятно к чему.
К старому доброму распределению.
Да, но оно не работает при нынешней демографической ситуации. В середине 20 века отлично работало. Сейчас не работает.
Не проще ли выполнить обещание Путина создать 25 миллионов рабочих мест и не повышать за счет этого пенсионный возраст, интересуется Жека?
Не, ну как понять, Владислав, создать рабочих мест? То есть, понимаете, это обещание, это план, это прогноз, да, и были созданы. Что значит 25 миллионов?
Их, кто там нет, будет работать на этих местах?
Нет, этих мест, может быть, уже было 100 миллионов создано и 100 миллионов закрыто. Понимаете, в чем дело? Это динамика, да, то есть создаются и закрываются,
народ нужен.
Предприятия.
Народ.
То есть, рабочие места.
Вот это вот предложение о 25 миллионах рабочих мест меня всегда потрясало, да. Кто будет работать на этих рабочих местах? Вот кто? У нас что, безработица 25 миллионов человек? Нет. Ну это вообще какая-то необсуждаемая инициатива, 25 миллионов рабочих. И что?
Да, они, главное, созданы были. Ну, получается, но они же были созданы и закрыты. Ну, да, то есть часто особенно, допустим, закрываются.
7373948, наушники вам пригодятся. Ага. Слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вопрос такого порядка. Денег хватит и на армию, и на все, только не воровать. И самое главное... Где будут работать женщины, когда им 55 исполнится, 10 лет, где они будут работать? Никто не говорит об этом. Будут рабочие места или не будут?
Спасибо.
Ой, да я более того скажу, радиослушателям своим, то есть я иногда даже смотрю, допустим, там вакансии, да, там написано до 30 лет, а мне 38 лет, то есть это часто тоже такие вещи, то есть рекомендую. Так что вопрос в каждом возрасте, в каждом, так сказать, существует, есть некий нюанс, правильно же, на рынке труда?
Да, то безусловно.
Есть, и это не только начинается, как некоторые думают, с 50, там, с 55 лет, я вот вижу, с 30 лет тоже уже. А как ты придешь на вакансию, когда там написано до 30? Я тебе 38, ты будешь молодиться, там говорить.
Стрим-бар уже не возьмут. Максим Владимирович, как вам предложение перестать уже воровать, и тогда денег хватит на всех?
Предложение отличное, да. Вот, проблема заключается в том, что у нас мы начинаем больше есть, да, не они меньше пьют, да, а мы меньше едим.
А вот я вот радиослушателей разочарую, что на самом деле, ну вот, кстати, критики справа и слева, да, политики экономические, они говорят, что да, вот есть коррупция, и там можно источник, мне убеждали, что можно вообще все дыры бюджета. Там не так украдено много. То есть это не так много, не такие суммы, как иногда людям кажется, что это огромные какие-то там, да?
Проблема не в этом, а проблема в том, что мы идем по пути Советского Союза. Там же не так много воровали, да? Но государственный сектор, он чудовищно неэффективный. Был тогда, остается сейчас. Гонка вооружений похоронила ту страну и, в общем, похоронит и эту.
Жираф Мариус, поднять пенсионный возраст, ты дурак, догадается. А если ты не дурак, предложи что-нибудь умное, к примеру, ввести прогрессивный налог.
Какая оригинальная мысль.
Не банально, не банально. Знаете, в чем проблема с прогрессивным налогом? Что когда ввели плоскую 13-процентную шкалу, собираемость подоходного налога резко выросла.
Да, да.
А когда мы введем прогрессивный налог, она резко упадет.
Да. Да, это действительно так. Это, то есть есть идеи, мы слышали, давайте вот как у Кейнса. Да, у Кейнса действительно там были до 95, да, даже доходило, мы предельные.
95%
налог. Да, 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 и, но это ни к чему не приведет, то есть просто в тень уйдут и все.
Ну, как получал бюджет, а тут те же суммы, если не меньше будут получать, вот и все.
И потянутся из Российской Федерации Жерара Депардье обратно.
Причем в чемоданах, сумках, кошельках, там все это, и по счетам деньги.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло. Добрый день еще раз, Виталий. Вопрос такой, ну, во-первых, существует кривая Лефевра, до 35% сильно не потянутся. Просто в Европе намного выше 35% прогрессивная шкала налогообложения. Но я не об этом. Вот скоро у нас будет «Бессмертный полк 2» акция. Будут ходить люди. Да у меня у самого два деда все в дырках пришли. Двоюродный дед погиб во время войны. Я сам в армии служил, отец мой в армии служил. Да и у всех основных слушателей, кто нас слушает, так произошло. Если бы не защитили страну, то вот эти бы все природные ресурсы принадлежали всяким Ялмарам, шахтам, Сименсом, Стивенсом и всем кому угодно.
К чему вы клоните, я просто пытаюсь понять, да.
Я хочу сказать, что мы занимаем не только по нефтегазовой доходу у нас огромные, но у нас еще и лес продается, и алмазы, и золото. В любой Саудовской Аравии, в Кувейте есть отдельные специальные счета, людям выделяются, как говорится, от природной ренты. У нас огромная природная рента. Я уже как-то говорил, что у нас живет людей в два раза меньше, чем в Советском Союзе, а нефтегаза добывается столько же, сколько в Советском Союзе.
Спасибо, принимается. Кто первый?
Ну, это такая, в общем, со стороны, скажем так, с левого фланга, да, то есть идея природной ренты, но ее можно обсуждать, но главное, там много иллюзий по поводу того, что если взять действительно, то есть те же нефтегазовые доходы, во-первых, они сейчас всего лишь 40% бюджета дают, да, они, то есть они большую часть, во-вторых, если вообще представлять, то есть, условно говоря, когда говорят, вот природная рента там и так далее, то есть, а представьте это так, то есть есть озеро, там рыба, да, и чтобы вообще рыбу выловить, надо же удочку, и тогда все это выловить. То же самое с нефтегазом, то есть чтобы добыть нефтегаз, надо потратить деньги на инфраструктуру, на это требуется десятки, сотни миллионов долларов. И после этого, когда ты добыл нефтегаз, прибегает тебе и говорит, слушай, ты должен отдать. У нас же с определенной цифры, там, начиная с 29 долларов за баррель, в бюджет забирается 90% у нефтегазовых. 90%. Все, что выше 29 долларов за баррель, когда уже забирает 90. Что, предлагать 10 еще забрать?
Ну, поэтому эту ренту и съедают генералы, да, а не те вот люди, которые на этих генералов готовы молиться. Либо мы распределяем ренту среди населения, либо среди части населения, которая вооружена.
А потом какая сейчас особенно рента, когда баррель нефти-то столько стоит?
Но все равно они забирают 90%.
Нет, почему? Это в бюджет идет.
Ну, в бюджет, да. Бюджет тратится либо туда, либо сюда. В том-то и дело.
Почему? Учителя.
Да, вот ровно то, с чего мы начинали. Либо мы кормим пенсионеров, либо мы кормим Рогозина Дмитрия
Анатольевича. А у нас нет альтернативы. Но нам все равно нужно военные расходы иметь. Ну, а как иначе?
Нужно поскромнее.
А потому что, я уверен, вы понимаете, нас толкают все-таки на это вот наши западные партнеры. Они все время говорят, а мы подвинем к вам эти ракеты. Ну, не говорили бы.
А мы берем и подвигаем туда на наших отпускников. Да?
Ну, это уже вообще политический момент.
Да. Там их нет. Если вы начали с политики по поводу НАТО, которая к нам что-то придвигает, да, так мы придвигаемся просто...
Какого НАТО думать о наших отпускниках? Они же не к ним и домой приходят, не к Йонасу Столтенбергу домой. Ну а зачем это им нужно?
Когда мы строим русский мир, то есть член НАТО.
Но все равно наши страны, бывшие СССР, это как бы, это что? При чем тут НАТО? Я вообще не понимаю. Они приезжают на Украину, отвозят технику, а потом оставляют ее. Зачем они оставляют? Забирайте технику и вообще уходите.
Позвольте, мы все-таки пенсии собрались обсуждать.
А пенсии везде, они всего касаются.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
А почему бы не рассмотреть вариант с прогрессивным налогом, только наоборот? Чем больше человек зарабатывает, тем меньше процентов он платит, чтобы позволить тем, кто, собственно говоря, зарабатывает меньше, стремиться к тому, чтобы зарабатывать больше, а те, кто уже неплохо зарабатывают, чтобы не боялись и, наоборот, стремились легализовать свои доходы подобным образом.
Спасибо, принимается. Такой перевернутый...
Так они и так уже легализованы при таком, да,
уровне? Я представляю себе систему, когда говорят, вот ты зарабатываешь 10 тысяч, плачи половину, дружок. 5 тысяч отдай, а вот он зарабатывает миллион, он 5%
заплатит. А 10 миллионов 1%?
Да, и что у нас завтра от власти останется?
Да, то есть опять вопрос, Максим вот согласен, что... А как большинство-то к этому отнесутся? Не очень, не очень.
Это вообще инициатива отличная, мне нравится.
Чтобы набрать 2-3%.
Я бы не рисковал оставаться в этой стране, пока... Когда она будет реализовываться?
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Идеи. Добрый вечер.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Желаю. Сергей Борисович из Москвы тревожит.
Пожалуйста, Сергей Борисович.
Три цифры и потом вопрос с вашего разрешения.
Пожалуйста.
Значит, в стране работает 10 тысяч рудников разнообразного профиля. И только 400 из них находятся в собственности государства. Из 20 триллионов рублей, полученных от продажи всех полезных ископаемых за 2015 год, только 8 триллионов рублей попало в бюджет. 20 миллионов нищих и 130 долларов миллиардеров. Как вы считаете, если вот все это в некую формулу уложить, то, наверное, на выходе должно получиться что? Прогрессивный налог на миллиардеров и миллионеров, национализация всех природных ресурсов по Конституции, и далее, значит, монополия государства на алкоголь, производство и продажу алкоголя.
Принимается.
Вот все эти три меры позволят пенсионную систему не трогать, оставить ее солидарный характер и всем благополучно продолжать жить.
Спасибо.
А я что-то удивлен, а где еще предложение зафиксировать курс доллара? По-моему, это все тоже.
Ну, да,
это туда же, да, зафиксировать курс.
Понимаете, в чем проблема? По поводу национализации. Была компания ЮКОС, платила налоги, платила дивиденды своим акционерам. Есть компания Роснефть, которая государственная, замечательно, те же самые активы, по большому счету, ну, еще прикупила там себе немножко. У них льготное налогообложение. Они получают месторождение без конкурса. У них есть программа, да, им нужно инвестировать. У них большие кредиты от китайских товарищей, у них большие расходы. Так они и дивиденды еще платят сами себе, да, есть компания «Роснефтегаз», которая владеет 70 с лишним процентом акций «Роснефти» и 20 там, процентом с чем-то акций «Газпрома», которая аккумулирует эти дивиденды, которые должно было бы получать государство. И вот в прошлом году еле-еле выцарапали.
Ой, ну, Максим, я просто, извините, перевел,
это к вопросу о национализации.
Опять про Роснефть, я же специально даже смотрел. Да, вот эта цифра, может, вам там не понравится, Максим, но это был каждый четвертый бюджетный рубль. То есть, условно говоря, учитель получает 40 тысяч или там 30-20 тысяч, и каждый четвертый рубль шел именно за счет платежей Роснефти. Это я смотрел сам по цифрам. Это было так. Представляете, каждый четвертый бюджетный рубль.
Да, это вопрос в
том... И мы говорим, это мало, а вы тут целый такой, значит...
Мы говорим, это мало. Люди же недовольны тем, одна что компания... ренты не хватает им, понимаете?
Ну, это понятно, вы хотите в популизм.
Нет, популизм. Нет, дело не в популизме, а дело в том, что «Лукойл» тоже платит налоги, но не имеет тех льгот, которые имеет «Роснефть». Платит дивиденды своим акционерам, да, они решают, у них нет такого правила, что должны платить, но эти дивиденды доходят до акционеров, они не оседают в какой-то промежуточной структуре, которая как бы государственная, но к государственному бюджету никакого отношения не имеет.
Ну, такой вот подход, как который у вас-то, а он же как бы, вот, допустим...
Я говорю о том, что у нас и так уже доля государства достаточно велика. Ну, да, достаточно велика. То есть это не вам, они,
а у нас, да, ну, а да,
это тому, понятно, человеку, да, который предлагает все
национализировать. Потому что у нас идея-то, да, наоборот, да. То есть мы же слышим от Медведева, Путина, что наоборот приватизация, так что...
Но это мы слышим последние лет 8, наверное.
Mm. Денег не найдут, пишет Мишка Ромашка. Зато Киргизии, Корея, Афганистану и так далее сотни миллионов долларов прощать мы очень рады, особенно население.
А это мы так хорошо оружием торгуем, понимаете, в чем дело. Да, вот у нас же ВПК, это наш локомотив, как нам Дмитрий Рогозин не только объясняет, да, мы же оружием торгуем, вот мы его поставляем, а потом в долг записываем. Афганистан нам должен, отлично. Так, они все патроны расстреляли, должны остались, денег нет. Что делать? Списываем долг. Да, ну и со всеми остальными точно так же.
Владислав.
Ну вот, по поводу ВПК, я знаю, было очень много экономистов считают, что это просто расходы, но все-таки там есть мультипликативный эффект, это раз, во-вторых, ну, то есть он запускает смежную отрасль, то есть, чтобы сделать ракету, надо металл закупить там, да, условно говоря, быстро говоря. Потом, второй момент, у нас там, конечно, растет доля двойного назначения продукции гражданств, более того, это поставлено в план. У нас в 2020 году, по-моему, завершится самый главный этап перевооружения, после которого резко упадет количество военных заказов, расходов. То есть всем предприятиям ВПК, да, сейчас сказано, ребята, если вы не перестроитесь, вы просто разоритесь. Вам нужно больше продавать продукции двойного назначения, гражданского назначения, потому что таких средств, которые сейчас выделяются на армию, потом уже не будет. Долгое время. Потом долго не будет.
Александр пишет. Господа, здравствуйте. Вопрос к обоим гостям. Почему никто не рассматривает вариант модернизации пенсионной системы, при которой сотрудники сами будут платить взносы? Я, как предприниматель, точно знаю, что база, с которой можно будет собрать взносы, сильно увеличится.
Кровно-накопительная система. Это, да, есть, ровно, да. Ровно. А да. То, о чем я, да, говорил изначально. Да. Но, понимаете, когда мы говорим, у нас очень низкая система налогообложения, да, 13%, но мы не считаем сюда единый социальный налог, да, который, ну, не социальный, а сейчас... Ну,
был.
Да, да, приплюсуйте сюда еще вот эти 35%.
И ну и получим так, как большинство
48,
стран.
Да.
Нет, а получим как большинство стран.
Как большинство стран. Только мы бегаем и кричим, что у нас вот... Низкая система налогообложения.
Ну, у нас, на самом как у деле, всех. То есть, я вот тоже вот...
Да, экономика только у нас не как у всех. Ну, она чуть менее эффективная.
Но она лучше, чем во многих странах.
Лучше, конечно.
С Анголой, если сравнивать. Но это не Люксембург. Нет, но это не Люксембург, а Монако этого.
Роман пишет, ну, сырьевая экономика плохо. Вот ВПК опять плохо.
Почему плохо сырьевая
экономика? Так что продавать-то, интересуется Роман?
Сырьевая экономика отлично. Норвегии живут припеваючи. Горе не знают. Австралия отличная страна. Да, сырьевая экономика. Канада – сырьевая экономика. Ну что, проблема-то не в...
Саудовская Аравия – сырьевая экономика.
Проблема не в том, она сырьевая очень, экономика не или не там, сырьевая, да, экономика, а проблема в том, какие институты в этой стране существуют, да, в экономике. Если у вас разворовывается эта нефтяная экономика, ну это одно дело. Если, вы знаете, очень много здравых идей было там в начале 2000-х, да, то, что мы должны уходить от нефтяной зависимости. Мы ввели правила, согласно которым там был создан резервный фонд, который мы сейчас проедаем.
Ну, Максим, смотрите, вот поиском коррупции у нас занимается, получается, вот как бы критики нынешней экономической политики с абсолютно разных флангов. То есть у них...
Я же не говорю про коррупцию, я говорю про неэффективность.
Ну, вы говорите, ну, а разворовывают, да, они там.
Бам. Вот бам строили бам в Советском Союзе, как только, ну, мы, смотрите, начали
сейчас строить...
Я, кстати, бам, да,
ну, смотрите, я Максим, понял, вот сейчас мост мы Керченский строим, я вообще предлагаю, чтобы бизнес кинулся на цемент и материалы, а туда отправить людей, молодежь, пусть они получат,
нет, опыт. Лучше это иностранных мост агентов.
Почему? Не, мост пусть строит.
Беломорканал построили,
наша новая стройка. Я думаю, люди даже будут соревноваться, чтобы попасть на эту стройку, потому что, ну, как, мост построить...
И каждый он по лопате потачка.
А бизнес должен скинуться, он сказать, да, вот,
поднимем цену.
На все, конечно, должен бизнес скинуться.
Ну, а я так запущу голосование, вопрос еще раз подчеркну, поставлю следующим образом, как предлагает Максим Блант. Так что нам дороже? Нынешний облик российской армии с теми расходами, которые идут на перевооружение наших вооруженных сил, но тогда повышать пенсионный возраст. Ну, то есть... Вам, да, пусть лучше они армию сохраняют и приумножают 134, 21, 35. Нет уж, лучше они пусть не трогают пенсионный возраст, это 134, 21, 36. Лучше пусть армию модернизируют, 134, 21, 35. Нет, пусть лучше подумают о пенсионерах и не повышают пенсионный возраст, 134, 21, 36. Наше голосование началось, еще несколько звонков, комментариев успеем, слушаем вас внимательно, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
а
в эфире.
Вот никто не учитывает физиологию пенсионеров, да, вот людей, которым уже за 60. Вот на моих глазах у меня сотрудник один, живой такой, ну, старичок, как его можно назвать, умнейший, занимал должности большие на крупных предприятиях в отрасли одной. А сейчас вот на моих глазах буквально, так сказать, сдает, вот прям вот сдает и сдает.
Так.
И не вижу того запала уже, который был 2-3 года назад. Я с ним уже порядка 10 лет работаю. Вот вам маленький пример. Как с этим быть? Куда ему идти? В дворники? После ну, того,
есть.
Как он был?
Спасибо.
Ну,
да.
То есть, кстати, индивидуально. То есть у меня вот один из работодателей несколько лет там назад был. Он старше 70 лет, бывший замминистра в СССР. Ну,
нет, это слабо. Слушайте, да, вопрос не так ставится. Да. Да? Вопрос не о том, должен он работать, не должен. Да. Может работать, не
да,
может.
Да, может пусть работает. Не может,
вопрос
не
в том, работает. Что он не будет получать пенсию.
Да,
чем
да.
Вот. А работает он, не работает, это, в общем, никого не интересует.
Ну, да,
да? Не
да,
работает, да. Иди умирай.
То есть надо исходить. Не-не-не, надо из
как, умирать. Как, пенсию не получишь.
Но надо исходить пока из того, да, когда человек может. Даже. Плюс еще бывает, к сожалению, люди и раньше теряют
так трудоспособность. Мы про 65 годков говорим, вот в чем история.
Ну, там есть некий момент, когда люди могут, условно говоря, к сожалению, в 30 потерять. Ну, мы понимаем, всякие нет, несчастные
ну,
случаи.
Инвалидность, там, да, он да, будет да, получать да. пенсию по инвалидности. Да. Тоже не самый большой.
Еще один звонок успеем. 7373948, слушай. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, действительно, у вас плодотворная, возможно, дискуссия. И вот конструктивное предложение, если от слушателей, от вас, как экспертов, мне кажется, все сводится к тому, как трансформировать налогообложение, как побороть коррупцию. Ну, налогообложение, конечно, естественно, должно быть как в Европе. Пусть не как во Франции, но хотя бы как в Швеции, то есть до 45%. Мы не обсуждаем даже, как должна расти, собственно, шкала. А это принципиальный вопрос.
Есть.
Чтобы больше собирать налогов.
Хорошо, принимается. Еще бы налогоплательщики были, как ой,
в
Европе.
Да это, в общем,
Владислав Гинько.
Во-первых, мы, и вы, Максим, тоже это, и все мы знаем, что собираемость налогов резко упадет. И, во-вторых, все эти идеи, они, конечно, хороши, когда ты получаешь не очень много. Вот тот же человек, который предлагает, если он сам будет уплачивать 45%, ну, стоит на него посмотреть, с каким он чувством будет это делать. 45%, да, с каким-то...
Я бы с удовольствием платил 40% и 50%, если бы я видел, что эти деньги расходуются эффективно, да, эффективно, а не а так, как...
Ну, идеальной эффективности нет, Максим,
не закапываются.
Ну, нет
хорошо,
же идеальной.
Ну, нету идеальной эффективности, но когда вы видите провальную абсолютно стратегию «Газпрома», который зарыл в землю миллиард, сотни миллиардов долларов, абсолютно неокупаемые проекты, да, получил под это гигантские,
просто, нефть, то теперь Газпром.
Гигантские бюджетные льготы, да, по налогообложению. И все отлично, и у них только каждый год растет вознаграждение менеджменту. Ну, как я должен платить еще кому-то, ну, государству налоги?
Да? Итог, 25% за армию, 75% за пенсионеров. Так проголосовала наша аудитория. Максим Блант ликует, глава департамента макроэкономических исследований компании «Финград». Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо за участие в дискуссии. Спасибо. Приходите еще.
Спасибо.